Друзья, здравствуйте. В прямом эфире радио «Донбасс Реалии» с вами Денис Тимошенко. Генштаб сообщает о резком обострении на фронте. По данным ведомства, на сегодняшнее утро за сутки состоялось 279 боестолкновений. Резкий скачок количества штурмов произошел на Покровском – 87, Гуляйпольском – 42, а также Александровском – 23 направлениях. Предыдущие несколько суток украинские военные фиксировали почти в три раза меньше атак, и количество едва переваливало за сотню. На этом фоне российская Минобороны сообщила об оккупации очередных двух сел, которые, судя по карте Deep State, находятся далековато от линии фронта. Села эти называются Терноватое и Речное. Предыдущее громкое заявление главы Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Герасимова о якобы оккупации Купянского узлового было громко опровергнуто украинским командованием. Один из командиров даже записал видео из центра поселка, который, по его словам, уверенно контролирует силы обороны. Сегодня будем говорить о том, чем связано очередное резкое обострение на фронте. Зачем Россия продолжает врать о захвате очередных населенных пунктов в Украине? И что Российская Федерация получит от США за якобы объявленное энергетическое перемирие? Оно, по словам спикера Путина, Пескова, длится до 1 февраля этого года. С нами сегодня будут военные аналитики, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак и моя коллега, журналистка Радио Свобода Евгения Назарова. Друзья, пожалуйста, пишите в комментариях, откуда вы нас смотрите, получается ли нас смотреть с оккупированных территорий. Если смотрите из свободной части Украины, пожалуйста, пишите тоже, из каких городов нас смотрите. Но это касается также и всего остального мира. Также уточните, пожалуйста, почему вы нас смотрите, интересуетесь ли вы Донбассом или связаны с этим регионом. Подписывайтесь на нас в YouTube, если еще не подписались, ставьте также колокольчик. И наша команда будет очень признательна, если вы поставите лайк этому стриму, где бы вы его ни смотрели. Смотрим, что произошло на фронте.
Северск. На протяжении суток бои шли по Тарай, Александровка и Закитным. Константиновка. С юго-востока под Плещиевкой, Щербиновкой и Илиновкой. С юга под Берестком. С запада с Добропольского выступа под Русиным Яром, Новопавловкой, Константиновкой и Софиевкой. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Штурмы также были на Добропольском выступе и на запад от Покровска, атаки в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей – это Александровское или Новопавловское направление. Россияне атакуют под Филией, Вербовым, Ивановкой, Искрой, Александроградом, Алексеевкой, Даниловкой, Лесным. У агрессора есть продвижение под Злагодой и Егоровкой. Гуляйпольское направление. Сюда идут сейчас с юга Донецкой области. Продолжаются штурмы в Гуляйполе, возле Нового Запорожья, Доброполья, Радостного, Варваровки, Зеленого, Прилук, Залезничного, Олено-Константиновки, Свято-Петровки и Староукраинки. Лиман. Атаки были в районах Дробышева, Степней, Грековки, Заречного, Дружелюбовки, Ставков и Ямполя. Купянск. Идут штурмы в Купянске. С востока под Петропавловкой, с юга под Боровской Андреевкой, Песчаным и Новоосиново.
Итак, как мы видим, на фронте очередное обострение. В предыдущие несколько суток украинский генштаб фиксировал количество атак, которое едва переваливало за сотню. Военные аналитики и военные СМИ, с которыми мы общались вот в эти дни, объясняли это холодной порой года, тем, что зима и трудно проводить наступательные действия. Но, как видим сейчас, несмотря на холод, количество штурмов почти достигла трех сотен. В лидерах Покровское направление. Там идут атаки по всей вот этой вот оконечности, по всей длине Покровского фронта. Также Александровское направление. Там, судя по сообщению проекта Deep State, у Российской Федерации есть крошечное продвижение. Ну и очень горячо на Гуляйпольском направлении. Там за прошедшие сутки было отмечено 42 боестолкновения, на Покровском аж 87. К нам присоединяется Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Иван, рады вас видеть, здравствуйте.
Здравствуйте, взаимно, спасибо за приглашение.
Иван, почти 300 штурмов на фронте за сутки, в предыдущие несколько дней было около сотни. Знаете, это выглядело, ну, как по-украински говорят, природня, да, естественно, холод, трудно, наверное, проводить какие-то штурмовые действия даже российским штурмовикам, ну, которых российские командиры посылают вперед, несмотря там на погодные условия. Тем не менее, сейчас в Украине морозы, почти 300 штурмов. Почему? Это военные причины, дипломатические причины, да, совсем скоро состоится очередной этап переговоров в Абу-Даби. Вы видите, какие причины?
Думаю, дипломатии здесь ноль. От слова совсем. 100% только военных целей, военных объектов и военная логика. Задача следующая. Штурмовать. Не получается с первого раза, получится со 101 или с 1001. Вот такая вот логика, в принципе, последние 2.5 года. Из важного, что нужно отметить, что в 26-м году Российская Федерация подкорректировала свою тактику, то есть стратегия – это большое, тактика – это чуть поменьше. И теперь вместо групп, помните, были группы там по 5-10 человек штурмовые, то сейчас это уже максимум 2 человека. В основном это один. По одному, вот именно просто вот по одному человеку большое количество людей разбегается по полям и испытывают свою удачу в надежде проскочить между украинскими дронами, залечь где-то во враге, в канализации, в канаве, переждать там, какое-то время, продвинуться вперед, посигнализируя, что мы здесь, мы прошли, высылайте нам подмогу. Это вот то, что сейчас ставится. Понятно, что есть задача у командиров сверху. Кто-то амбициозно ставит цели, кто-то выполняет приказ, который получен сверху. Нужно идти, нужно штурмовать вперед. А на некоторых направлениях, что интересно, вот эти вот штурмы могут быть связаны исключительно с тем, чтобы, скажем так, свести концы с концами. Что я имею в виду? Свести то, что есть, ушло в репортах, в рапортах наверх. Мы захватили то-то, то-то. По факту не захвачено. Но на земле нужно приводить в соответствие территорию, которая вот якобы на бумаге захвачена, с фактом, с практикой на земле. И вот с этим объясняется бесчисленное количество штурмов.
Как раз у вас хотел спросить, буквально сегодня российская Минобороны сообщила об оккупации очередных 2 сел, которые, судя по карте Deep State, далековато от линии боестолкновения. Это Терноватое и Речное. Терноватое на Александровском фронте, а Речное – это окраины Запорожья. И знаете, вот смотрите, я обратил еще внимание, вот пропагандистские каналы опубликовали видео «Освобождение», как они называют Терноватого. Ну вот мы видим, как выглядит это освобождение. Раньше, Иван, если я не ошибаюсь, там были с флагами какие-то российские солдаты, показывали, а тут бои. Ну вот мне подсказывают, что там флаги ненадолго показали, но тем не менее. Что за тактика такая, как вы это объясните?
Флагов тык. Ну, опять же, это проект Deep State придумал этот термин. В принципе, он рабочий и применяется, и Российская Федерация им тоже активно пользуется. Главная задача – добежать до определенной точки, сделать, вот как на ваших кадрах сейчас, флагов тык, показать, мы захватили, отчитаться наверх в российское командование, в генштаб. Там получают соответствующие военнослужащие ордена, медали, значки. Кому не хватило, тому только дружественное похлопание по плечу, но никого не интересует, что происходит дальше с этими людьми. Ну, опять же, именно, только с российской стороны. Да, они повесили флаг, да, они его развернули, но, как правило, практика показывает, в больше, чем половине случаев эти военнослужащие живут несколько часов. То есть кому-то повезло чуть побольше пожить, кому-то намного меньше, но они погибают вот бесславно, не героически. Да, показали флаг и сразу же умерли. Что интересно, подметили сами российские военкоры, как они вот эту всю историю объясняют и на что они исключительно жалуются. Итак, на некоторых направлениях вот это вот закрашивание идет с опережением ситуации на земле где-то на 8-10 километров. То есть не везде, на отдельных направлениях 8-10 километров закрашена территория, которая под российским контролем не находится. К чему это приводит? Да, казалось бы, ну, закрашено, но военкоры говорят следующее. Там, где закрашено, мы не можем, ну, военнослужащие не могут вызвать подмогу авиации. Они не могут заказать бомбардировку этой территории фабами или неуправляемыми ракетными снарядами с вертолетов. Почему? Да потому что пилоты крутят у виска и говорят, ну, вы нормальные, вы в себе, это же наша территория, там наши военные. Мы эту территорию атаковать не можем. И приходится российским пехотинцам на коленках, на своих двух пытаться штурмовать и нести максимальные потери в сравнении с тем, что могло быть.
Зачем это делать?
Опять же, вопрос, на который у меня действительно нет ответа, и нет ответа, кстати, у этих российских Z-сообществ. Они говорят, просто какая-то маниакальная история, что каждый день нужно заштриховывать новую территорию, показывать прогресс, что вот мы захватили здесь, вот здесь. Я прекрасно понимаю, как это работает, когда сверху от тебя ожидают больших результатов, ну и внизу, чтобы не подводить ожидания вышестоящего начальства, или, как говорят, САХ, каких людей, то приходится играть в эту игру.
В Купянске один из украинских командиров, Купянский узловом, прошу прощения, записал видео из центра города, отметил он, что он даже без бронежилета, и назвал дату, показал, где он находится. Давайте посмотрим.
Доброго ранку, сьогодні 29 січня 2026 року. Я знаходжусь в центрі Купянського узлового. За моєю спиною будинок культури. Поруч зі мною Укрпошта. Бачите мене. Навіть без бронежилета. Що означає, що Куп'янськ надійно, Куп'янськ узловий надійно під контролем Збройних сил України. От. І ми прикладемо всі зусилля для того, щоб він таким і залишався до кінця війни. Вірте в ЗСУ, слава Україні. Мама, извини, що без шапки.
Иван, ладно, да, ладно, села какие-то терноватые, да, но не какие-то, ну, маленькие населенные пункты, там, в принципе, можно о них рассказывать все, что угодно, да, и там, не знаю, в России не залезут на карту Deep State, но да. Купянск узловой, ну, это чересчур, если так можно сказать, он слишком далеко от линии фронта, нынешней около 10 километров до ЛБЗ. Какие минусы в этих заявлениях вы видите для российского военного политического командования? Ну, вот что транслируется, вот такие вот месседжи, потом они опровергаются, высмеиваются украинским командованием. На Запад, допустим, в США, как вы думаете, там что воспринимают? Опровержение или заявление российского генштаба вообще на это не следят? Российская аудитория, публика широкая, как она вот таким закрашиванием на 10 километров вперед относится? Не будет ли какой-то эрозии доверия к своему военному командованию?
Шикарный вопрос. В общем, эта тема, она взорвала, снова сошлюсь на Z-тусовку, ее просто взорвало изнутри. Они просто взрывались как попкорн, потому что сказать, это все было нарисовано украинским офицерам, что это все там, не знаю, там постановочные какие-то кадры, они не смогли. Они четко геолоцировали, что да, Купянск узловой, крупный транспортный хаб, железнодорожный хаб Украины, и который российское командование уже заштриховало, сделала заливку красным, что это все наше, мы захватили. И вот военкоры, они просто взрываются от негодования. Как так? Почему? Зачем высшему руководству так нагло врать? Одно дело, когда приврали там, ну, 2-3 километра, там, ну, еще не захватили, ну, уже наперед авансом вроде как зарисовали, ну, показали наверх процесс, что процесс идет. Здесь, он говорит, нас и близко нет возле Купянского узлового. Действительно, этот военный украинский, он вызвал просто вот гнев, негодование в российской этой Z-тусовке. Как так? Он там себе позволяет, а наши нарисовали. То есть, больше гнева было, конечно, к своим командирам, что вот они спешат, вот они докладывают непосредственно российскому начальнику генштаба Валерию Герасиму, что вот мы взяли, подтверждают, и дважды подтверждают, что взяли действительно. А потом, что больше всего в переносном пока смысле убивают российских Z-тусовочников, это то, что приходится на земле умирать за каждый этот метр заштрихованной территории X2, X3 военнослужащих, то есть умножается на 2, на 3, потому что нужно брать быстрее, нужно еще раз, как я сказал, соотнести ситуацию на карте, которую высшего руководства, с тем, что есть на земле, не считаясь с потерями, не применяя средства маскировки, не применяя какие-то изысканные стратегии. Вот есть группа людей, их отправили, захватите. Не вышло у первой группы, поедет вторая. Вторая, ну и, соответственно, третья, четвертая, пятая. Вот так несутся потери, а потом удивляются, а куда же девалась вся та мобилизационная часть, которая была мобилизирована в 22-м, 23-м, 24-м, 25-х годах, о которой так активно рапортовал и Путин, и Медведев. Помните, как они рассказывали? В 23-м году записалось на фронт почти там сколько, 440 тысяч, в 24-м 400 тысяч, в 25-м тоже где-то 400 тысяч. Вопрос, да, против знатоков вот играют жители Украины, военнослужащие вооруженных сил Украины. Где все те вот сотни тысяч, которые записались в российскую армию. Вот такими вот штурмами они быстро стачиваются.
Пишите ваши варианты ответов в комментариях к этому видео. Я вот еще зачитаю, как реагирует Z-блогеры, так называемые, не буду называть его имени, да, но это один из, так сказать, лидеров общественного мнения в России, описывает он ситуацию на фронте. Купянск, ситуация сложная, я лично придерживаюсь официальной точки зрения. Прибыл генерал Герасимов с инспекцией на один из командных пунктов западной группировки войск, дослушал доклады генералов, офицеров, сделал ряд заявлений, в том числе об освобождении Купянска узлового, важный район обороны противника на левом берегу реки Оскол. Он небольшой, но имеет важное именно логистическое значение. Сейчас там происходит зачистка, но зачистка – это не только проверка паспортного режима, как принято говорить. Это самое настоящее боестолкновение, которое продолжается и на данный момент. Ну, вот такое вот двоемыслие, да, натягиваются реальность на выдуманную реальность начальника генштаба Валерия Герасимова. Давайте посмотрим, как выглядит война с земли. Есть кадры из Удачного, это село на Покровском фронте, оттуда очень редко что-то появляется, поэтому мы сразу обратили на эти кадры внимание. На этом видео украинские самолеты Су-27 наносят удары управляемыми авиабомбами JDAM по зданию, где аэроразведка выявила накопление российской пехоты. Удачно это важная точка на карте, потому что там каждый день есть российские штурмы, и фронт при этом не двигается. Агрессора там держат без продвижения еще с лета прошлого года. Напомню, Удачно это путь на Днепропетровскую область, на Павлоград, именно на этом месте в окрестностях Павлограда. Вчера случилась большая атака молнии на трассу Павлоград-Покровск, то есть БПЛА стартует где-то из тыла за вот этим населенным пунктом, а Удачным, судя по карте, летят на Днепропетровскую область. Иван, вот этот вот налет молнии со старлинками, это уже официально подтверждено. Новый советник главы Минобороны Федорова Сергей Бескрестнов флэш опубликовал фотографии с терминалами Starlink, которые были извлечены из этих молний. Это новый этап войны?
Ну, смотрите, не впервые Старлинки появляются со стороны Российской Федерации. Они уже были и раньше замечены на при фронтовых регионах, там они были в этих дронах. Точно так же они раньше появлялись, но не так массово. Их привозят из Казахстана, Киргизстана, Объединенных Арабских Эмиратов. То есть они есть. Они есть у российской армии, они активно пользуются. Что Украина может сделать? Здесь есть два варианта. Первый – технически находить средства подавления этих старлинков, подавления спутниковой связи, но здесь вот классическая дилемма. Одно лечим, другое калечим, потому что мы точно так же пользуемся старлинками, и избирательно нельзя подойти. Эти давим, эти не давим. Если давим, то все. То есть технически это можно сделать, но, опять же, нужны ресурсы, тем более вот Россия показала, что можно душить спутниковую связь, Китай показал, что можно душить спутниковую связь. То есть это можно делать. Мы эту технологию тоже освоим. Второй вариант намного проще, но, как с одной стороны проще, но с другой стороны сложнее. Прямая коммуникация с компанией SpaceX, с Илоном Маском, насколько мы знаем, уже идет такая коммуникация с, скажу так, большой-большой настоятельной просьбой от Украины, пожалуйста, отключать старлинки, которые находятся на российской стороне в прифронтовых территориях, для того, чтобы не дать возможность российским беспилотникам, пользуясь такой защищенной связью, совершать налеты на территорию Украины, вообще на приграничные регионы, прифронтовые регионы. Про Павлоград скажу два слова. Это первый большой город на пути российской армии, который является районным центром, и это большой город промышленного значения, это город военного назначения еще со времен Советского Союза. Ракетная программа там была, разрабатывалась, когда ликвидировались ракеты, стратегические ракеты в этом городе под контролем американцев. Происходило вымывание ракетного топлива специальными технологиями. То есть это город большой, важный, и вот сейчас российская армия пытается двигаться в сторону этого города. И вот первая угроза, которая может быть, это будет на расстоянии порядка 20, может быть, чуть больше километров от города. Если, не дай бог, им удастся подойти, это обстрелы, хаотические обстрелы города снарядами, дронами, системами залпового огня и так далее. Все, что любит российская армия.
Энергоперемирие. Вчера президент США Дональд Трамп заявил, что лично попросил российского лидера Путина прекратить удары по Украине в течение недели из-за сильных морозов. Он добавил, что это не просто холод, а экстремальный холод в Украине, не уточнил. Трамп, имели ли они с Путиным телефонные разговоры или их коммуникация происходила в другой форме. Не уточнил Трамп также, когда это произошло и когда должен начаться отчет вот этой вот недели. После этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что переговорные команды говорили в Объединенных Арабских Эмиратах о прекращении ударов по энергетике. Поблагодарил он президента Трампа за вот это вот заявление, важное заявление президента Трампа о возможности на время этих зимних холодов дать безопасность Киеву и другим городам Украины от российских ударов, написал Зеленский. Ну и прокомментировал это спикер Путина Дмитрий Песков. Подтвердил он, что президент США Трамп лично попросил Путина воздержаться от ударов Киеву до 1 февраля, когда, если посмотреть на прогноз, после 1 февраля возможно обострение морозов, то есть они снова вернутся в Украину достаточно сильные, чуть ли не сильнее, чем в январе. Он не уточнил, когда состоялся вот этот разговор, и цитата: «Мне по деталям нечего добавить к уже сказанному. Хочу еще раз подчеркнуть, что речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров», — сказал Песков. Иван, зачем этот туман, как вы думаете, с этим энергоперемирием? Ну, его, мне кажется, намеренно напускает и американская сторона, и российская сторона, а украинская сторона, ну, благодарит американскую, да, потому что нужно это энергоперемирие, но туман есть. Согласитесь вы со мной или нет?
Согласен полностью. Это называется такой информационный мусор, и мы сейчас попробуем в этом мусоре порыться и разобраться, разложить, где вкусняшки, где не вкусняшки, здесь смотрим, здесь не смотрим. Итак, генезис. Возвращаемся в прошлое, да, во вчерашний день. В первой половине дня появились первые сообщения от снова и снова российских военкоров, мы вынуждены на них ссылаться, с такой вот зрадофильской историей: пропало все, гипс снимают, перемирие наступает, предательство. Когда было первое сообщение, я не воспринял его всерьез, но потом появилось еще штук 5-6 таких сообщений от совершенно разных военкоров, и которые каждый из них ссылался на свои какие-то проверенные источники, в которых говорится о том, что все, пока в ближайшее время Российская Федерация не будет наносить удары по энергосистеме Украины. Ну, то есть они вообще были в панике, в негодовании страшном. Задавали вопрос украинскому военному командованию, и вот где-то после обеда наши паблики, которые связаны с силами противовоздушной обороны, они категорически отрицают, говорят, это все вранье, такого нету. Вот, в частности, такой известный паблик, называется «Николаевский Ванёк», который авторитетный очень, он говорит, все вранье, не верим, обстрел будет продолжаться. Минобороны Украины ближе, после обеда уже, точно так же поставила под сомнение эти данные, говорят, у нас такой информации нету. Плюс сюда добавляется Дмитрий Песков, который говорит, я пока не знаю, что прокомментировать, у меня данных нету. То есть все, по крайней мере, на вчера было в такой серой зоне на уровне сплетен. Но уже сегодня утром заявление от президента Зеленского, который недословно, приблизительно так сформулировал. Да, вот есть такая вот какая-то договоренность, но она неофициальная. Если Российская Федерация не будет бить нашу инфраструктуру, мы, соответственно, не будем атаковать российскую. Все. Западная пресса охарактеризовала это как джентльменское соглашение. Но здесь хочется возразить и сказать, джентльменское соглашение заключается между джентльменами, а не между агрессором и жертвой. То есть поэтому чисто технически оно заключено быть не может. И самое главное. Мы в Украине здесь абсолютно точно не верим в то, что оно будет продолжаться, что оно будет придерживаться. Слишком уж лакомый кусочек, такая соблазнительная возможность для российской армии вот в такие пиковые морозы. Вот в Киеве, по крайней мере, ожидается в ближайшее время ночью минус 22, минус 25 даже. Понятно, что инфраструктура изнасилована уже этими ударами за последние 4 года. Там, где тонко, там и рвется. Поэтому, я думаю, они не остановятся и не лишат себе возможности максимально сделать нокаут, нокдаун, отправить Украину в каменный век, по крайней мере, хотя бы на какой-то промежуток времени. Поэтому обстрелы будут, а вот это вот все, это все туман, и, скорее всего, роль такая. Кви про кво. Ты мне, я тебе. Если действительно Дональд Трамп попросил Путина это не делать, то он с большого барского плеча на 2 дня, на целых 2 дня, якобы сказал, не осуществлять такие обстрелы, то со временем у Путина появляется возможность попросить Дональда Трампа о встречной услуге. Так работает человечество всю свою историю. Ты мне, я тебе.
Какой?
Прошу прощения.
Какой услуги, как вы думаете, может добавить?
Мы не знаем. Ага. Я думаю, это, знаете, как записывается в блокнотик, что я услугу оказал, когда мне будет нужно, угу. тогда я обращусь к другому человеку в тот момент, когда будет мне необходимо.
Ну и последний к вам вопрос. Тут такой дипломатический в России скандал, можно сказать. Генсекретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерреш заявил, что принцип самоопределения народов не может применяться к оккупированным Россией Крыму и Донбассу. Так он ответил на вопрос российского журналиста, может ли, как в случае с Гренландией, наряду с принципом территориальной целостности, применяться право на самоопределение народов Крыму и Донбассу. Цитата Гутерреша. «После очень тщательного изучения нашим управлением по правовым вопросам, наша позиция заключается в том, что принцип самоопределения не применяется в ситуации Крыма и Донбасса. Таким образом, в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности Украины. Напомню, 29 января министр иностранных дел России Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом о признании права населения Донбасса и Крыма на самоопределение. Реагирует на это бурно в России. Гутерришу никто не давал права толкования устава ООН, заявил секретарь Совета Безопасности России Медведев. Он заявил, что в секретариате ООН так напуганы Трамповским Советом Мира, что боятся остаться без работы. Вывод ООН о неприменимости права на самоопределение к Донбассу и Крыму дикий, заявила спикер российского МИДа Мария Захарова. На что рассчитывали, как вы думаете, Иван, в российском МИДе? Ну и будут ли какие-то тут последствия? Четко вот в ООН... Я, честно говоря, не помню, были ли такие четкие заявления от Организации Объединенных Наций о том, что нет там никаких народов Донбасса и Крыма.
Скорее всего, была уверена, что ООН сделает заявление вот такое, как нужно Российской Федерации. Была 100% уверенность, или хотя бы там, не знаю, 90% уверенность. А вот это вот заявление, это действительно как нож в спину. Вот любит российская пропаганда, такое клише, нож в спину. И сразу хочется сказать, что в большой, широкой российской спине найдется место еще не только для одного, а еще для десятка таких вот ножей или ятаганов в спину. То есть... Российская Федерация к этому должна быть готова, что не все будут подыгрывать. С другой стороны, сразу хочется напомнить, а почему же тогда, в 94-95 годах, Российская Федерация не разрешила чеченскому народу реализовать волю к самоопределению?
Хотя
почему
там есть все составляющие, есть народ, да, есть воля, есть границы государства, есть история Ичкерии и так далее.
Так, абсолютно точно, и тогда же Владимир Путин выступил с заявлением, что это наша территория, и мы будем сами решать, вводить туда войска или нет. А когда пришло дело к Украине, сразу же началась эта история, нужно дать народу там, право на самоопределение. Кому? Это что, какая-то отдельная национальность, дончане или луганчане, или крымчане? То есть, еще раз, это манипуляция международным правом, и Дмитрий Медведев должен бы, конечно, об этом знать, но, к сожалению, уже не знает.
Иван, спасибо вам огромное. Иван Ступак с нами был, военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Ну и переходим к следующему блоку. Для жителей Запорожской области бои за Гуляйполе – причина покидать свои дома. Как вынуждены эвакуироваться пожилые люди, покажет моя коллега Евгения Назарова. Потом мы ее включим, расспросим о ситуации вокруг Гуляйполя и в Запорожье, к которому все-таки армии Российской Федерации удается приближаться со стороны Степногорска.
Ми будемо забирати бабусю з Дерсянки. Там поруч нещодавно були випадки, коли були приліти в Раду. Тому син знайшов нашу об'яву в інтернеті та попросив вивезти бабусю разом з її речами.
Багато звідси звернень?
Так, в принципі, кожного дня до нас звертаються, виїжджають.
Я думаю, що молнія, мабуть, якась.
Так, бо така дірка. Нормально. Добрий день.
Зразу тихо було, а ото було страшне. Гради тут, як робили, людину вбило, ноги одрізали.
Ой. Давайте, що там?
Які речі забираєте з собою?
Так, в основному. Таке все оставляю. Холодильники, все. Куди його брати? Продукти. Ой, Господи Боже.
Люди вивозять все, що можуть забрати. Це і техніку, це і меблі, і, як ви бачите, закривашку, картоплю. Ну все, бо на новому місці треба жити, продовжувати жити. І щоб це не купляти, бо не завжди у людей є гроші, люди намагаються забрати як можна більше.
Це тут дуже близько. Напрямки так, кілометрів 20, мабуть. Тут вже Вазижівка, вже Гуляйпіль. Це ж вже все тут рядочко. Так приходиться виїжджати, бабулі. Бачите, все майно, вона все залишає. Та й хата ладна, така більш-менш, газ є, і все є. І приходиться людині виїжджати. Но знаєте, що я от для себе міркую, що все ж таки життя воно дорожче.
Це хата моя. Ой, Господи,
присоединяется к нам автор этого репортажа Евгения Назарова на прямой связи из Запорожья. Женя, привет.
Витаю, студия.
Жень, Кирсянка, село, из которого эвакуировали эту женщину, аж в 30 километрах от линии боевых столкновений. Там что, настолько опасно, да, что приходится эвакуироваться людям? Ну, если смотреть на карту, глубочайший тыл.
Дійсно, там на даний момент досить активізувалася кількість атак. Зокрема, якщо ви бачили цей сюжет цього тижня, представників капеланського патруля, з якими я їздила на евакуацію, вивозили ще людей з цього населеного пункту, стареньких. І вони були поряд з цим місцем, з місцем евакуації. Виявилось, що за кілька днів після того, як вивезли цю жіночку, пані Людмилу, на територію її подвір'я прилетів КАБ. На даний час в цій зоні досить активізувалися КАБові атаки, велика кількість. І якщо ви звернули увагу, коли ми їхали до населеного пункту, да, там видно, що на дорозі стояв розбитий такий автобус, і ми спілкувалися з капеланом, він сказав, припускали, що найбільш ймовірно це була молнія, тому що досить велика відстань для застосування FPV, як ви вже сказали, це близько там 30 кілометрів від лінії фронту, але під час евакуації вони на такій відстані досить часто активно спостерігали, що над ними кружляють молнії. Тобто в цій зоні також активно застосовуються ще й такі види безпілотників. І деякі військові, зокрема на Запорізькому напрямку, кажуть, що іноді кількість молній в якісь моменти буває навіть вища поряд з ЛБЗ, ніж кількість FPV. Бувають отакі навіть випадки, спостерігаються.
Женя, а що атакує? Ти так розумію, просто от її дом, да, прилетів КАП, да й молнії летять во все, що не попадя, тобто уничтожається просто все?
Це зрозуміло, що це неточне озброєння, да, і населені пункти вони от таким чином витираються. Ну, можна припустити, що таким чином зачищують територію від цивільних, да, від місцевих мешканців, аби потім її легше було там захопити, просочитися, бо фактично, да, там це буде пустка якась, в яку буде важко утримувати, да, там, або там контролювати її.
Как вы передвигались между этими селами? Насколько это опасно, безопасно? Видела ли ты вот эти вот молнии? Какие меры предосторожности применялись?
В день, коли ми працювали, було досить тихо, і, в принципі, і бабуся, з якою евакували, вона казала, що останні дні тихо, перед цим були прильоти, про що вона, власне, їй розповідала, да, там, що її спонукала евакуватися, її рідні наполягли на тому, що час виїжджати, бо сусід загинув навіть після прильоту. Детектори дронів були, а вже ж, і також хочу зазначити, що в Запорізькій області досить активно будуються сітки вздовж дорог, тобто ми переміщувалися частково по таким антидроновим тунелям, їхали в ту зону, але частина, да, там в самому населеному пункті, там вони відсутні, да. А на деяких ділянках, да, є така основні ключові логістичні, вони закриті.
Жень, давай посмотрим твой еще один репортаж, коротенький. Ты поработал с бригадой ТРОшников на бойцов ТРО на Гуляйпольском направлении.
Це виявили рух на квадроциклі.
Квадроцикли часто трапляються?
Так, вони логістику на квадроциклах проводять свою. Намагався заховатися в посадку, але теж не допомогло. Зараз туман зійшов, тобі ж, що розвідники, що ударники, вони почали нарешті бачити, то, ну, призупинили рух. Техніки майже немає, все відбувається малими піхотними групами, по два, по три, по одному. Ну і таким чином вони інфільтруються в нашу оборону. Ну, а через те, що у нас брак піхоти на передньому краї, то вони знаходять, ну, лазейки, скажімо, і просочуються. Був один із випадків, коли вони просто по всій смузі відповідальності підрозділу з усіх кущів, з усіх щілей взяли отак от і полізли просто.
Як був період туманів, то хлопці не могли ефективно використовувати їх, і бувало, що робили там по одному виліту в день. Але при необхідності вилітали, шукали, знаходили в тумані ворога.
Зараз дуже активна обстановка на Запоріжжі, на Гуляй-Пільському напрямку. Вам роботи побільшало? Наскільки побільшало?
Так, звісно, побільшало, тому що, ну, коли дозволяють погодні умови, у пілотів теж більше роботи, а це означає більше вильотів, більше використаних дронів, відсотків на 50, то так, роботи стало більше.
Багатенько вам останні дні доводиться паяти?
Було це якось до часу ночі сиділи.
Осьочки він ховається за деревом. Але ж, ну, якщо пілот його побачив, то це 95% того, що буде ураження.
Заступає екіпаж на чергування за змін до 30. Не рахуючи тих, які переховувались в будинках, які, ну, тупо розвалювались, що він уже не вийшов звідти, але ж, ну, на 100% ми не можемо бути впевнені, що він там, ну, залишився. А так, ну, дуже велика щільність.
Як думаєте, тактичні цілі? Куди вони там хочуть вийти в тій зоні? Чого досягти?
Ну, напевно, що Оріхів наступний після Гуляй-Піль.
Чому на Гуляй-Пільському напрямку от такий інтерес?
Вони шукають місця, де наша оборона, ну, більш слабша, ніж в інших місцях. І якщо вони це місце знаходять, то вони намагаються просуватись в цьому місці. Ну, так, напевно, відбулося з Гуляй-Погом.
Жень, ну вот говорит один из боец, что начинают российские солдаты вылазить из всех щелей по всей линии ответственности бригады. Только FPV – это противоядие против такой тактики России?
Взагалі там комплексно працюють, і не один підрозділ, в даному випадку, от ми спілкувалися з 260-ю ТРО, на тому напрямку працюють, зокрема, і штурмові підрозділи, працюють і інші підрозділи, в тому числі та ж 108-ма ТРО. От, тільки вчора була інформація про те, що вони взяли в полон російських військових, якщо я не помиляюсь, 6 людей, і це була така комплексна робота, коли вони здалися фактично дронщикам, і далі їх там виводили і брали в полон, я так розумію, що піхота вже далі з ними там перепрацювала, брала їх в полон, коли вони продемонстрували, що вони готові здатися. Тобто це такий комплексний процес, який відбувається уздовж лінії фронту.
Женя, опиши ситуацію в Запорожжі. Запорожжі понемногу, к сожалению, превращається в... становится в один ряд с Сумами. Прифронтовой город, бои под Степногорском продолжаются. Ну и военные, вот критиковал один из военных в Фейсбуке, что коммунальщики обрезают деревья. Он иронизировал, что это как бы фортификация. Какие настроения, что происходит в городе?
Ну, загалом місто продовжує жити, працювати. Правда, треба відзначити, що від початку січня збільшилась кількість дронових атак. Це застосування молнії, і під час морозів великих фіксувалося збільшення кількості саме, от, ну, те, що я от для себе відзначаю, шахедів. Ймовірно, це пов'язане з погодними умовами. Чи пов'язане це оце зростання кількості дронових атак безпосередньо от ситуацію на Степногірська, або це загальний тренд? Оце таке двояке питання, тому що ми бачимо, да, таку тенденцію до збільшення саме атак з застосуванням дронів у сусідньому регіоні Дніпропетровську, да, оцей свіжий випадок, коли атакували і атакують трасу Павлоград Покровський, яка сполучає, да, і де відстань навіть трошки більша, да, ніж від лінії фронту до Запоріжжя, да? І оце збільшена кількість атак в тій же Дніпропетровській шахедні, це ще від восені спостерігається. Чи просто цей тренд, він дійшов до Запоріжжя, чи він пов'язаний саме з таким наближенням фронту? Отут якби таке подвійне питання, тому що це от важко відокремити. Якщо ми бачимо тенденцію в сусідньому регіоні аналогічну, то можна навіть припустити, що це от продовження цих тенденцій, а наскільки от власне локальна ситуація. Ну, я знову ж таки кажу, що це таке відкрите дискусійне те, що питання.
Спасибо большое, Женя. Евгения Назарова, моя коллега, журналистка Радио Свобода в Запорожье, была в эфире Радио Донбасс Реалии. Идем дальше. Как относиться к тому, что украинцы убирают Пушкина и Чайковского из своего культурного пространства? Об этом я спросил у документалиста Виталия Манского. Он недавно выпустил документальный фильм «Подлетное время» о мирной жизни во Львове во время полномасштабной войны России против Украины. Манский родился во Львове, получил образование в ГИКе и 30 лет работал и жил в России. Переехал в 2014 году в Латвию, где в конце прошлого 25-го года получил гражданство. Снял несколько фильмов о войне в Украине. Называются они «Родные», «Восточный фронт» и «Железо». Российской Федерации на Манского возбудили несколько уголовных дел и признали его иноагентом. В полном интервью «Донбасс Реалии» Виталий рассказывает, как начал говорить по-украински о своем отношении к российской оппозиции и о чем снял бы фильм в современной России. Этот разговор есть тут рядом, а мы слушаем о Пушкине и Чайковском.
А вот чем украинцам не угодил Чайковский? Вот что они там на Чайковского? Вот переименовали, значит, консерваторию или филармонию. Вот, но Чайковский же вообще родился до революции и вообще не при делах. Типа, не трогайте нашего Чайковского. Ну, такая вот есть. Чайковский, правда, не при делах. Он, правда, скончался до революции, он, правда, так сказать, там аполитичен, и он, правда, не участвует в войне в Украине. Но Россия-то его использует, именно Чайковского. Современная преступная российская власть использует Петра Ильича Чайковского. И Украина на это реагирует. И ведь как она использует? Когда России запретили, например, исполнение российского гимна советского на культурных и спортивных мероприятиях в мире, ну, там, на чемпионатах мира по хоккею, например, они используют первый концерт Чайковского. И этот первый концерт Чайковского является сегодня гимном страны-агрессора, страны-преступника, страны-оккупанта. И поэтому Чайковский, который Петр Ильич, который, так сказать, жил и вообще, ну, как я уже говорю, лично этот человек ничего не сделал, но его именем сегодня, ну, знаете, можно по-другому сказать, свастика, нацистская свастика, исходно была знаком солнца, ну, и все знают эту историю. Но поэтому же мы не будем сегодня вывешивать свастику и говорить, нет, это другое. Свастика привязана к преступному нацистскому режиму, является его символом.
Чайковский компрометирован русской властью. Грубо говоря, да, абсолютно. Если кратко это сказать. Я полистал ваш Фейсбук, цитата. «Я был уверен, что Пушкину не устоять в Одессе, поэтому даже маму год назад вытащил сделать фото на память. Но если вы думаете, что это Украина заколотила Пушкина, вы ошибаетесь. Если бы не Россия, Путин, война, стоял бы он до скончания веков». Виталий, вот очень многие в Украине бы обратили внимание, и, наверное, обратят внимание, что я был уверен, что Пушкину не устоять в Одессе. Они бы сказали, я уверен, что Пушкину не место в Одессе. Да? Как вы считаете, бюсту Пушкина место в Одессе?
Хороший вопрос. Я считаю, что это должны решать одесситы. Да, отвечаю по-еврейски или по-одесски. Конечно, от меня ждут более прямого ответа. Я бы хотел, чтобы памятник Пушкина остался в Одессе. Но я понимаю, что это не мое решение. Мое решение никому не интересно. Оно не имеет никакого значения, кроме меня самого. И я действительно понимаю, что судьбу памятника Пушкина сегодня в Одессе решает не Украина. судьбу этого памятника решила Россия, которая именем Пушкина развязала эту войну.
Друзья, спасибо, что были вместе с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», radiosvoboda.org, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на нас. Через эти социальные сети можете связаться с нашей командой. Пишите в директ. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там эксклюзивные новости о Донбассе. Ссылка в описании к этому видео. Нравится, что мы делаем? Не забудьте поставить лайк этому стриму. Где бы вы его не смотрели, можете сделать это прямо сейчас. Еще раз благодарю, что были вместе с нами. Удачи, до встречи на следующей неделе.
Это было радио «Донбасс Реалии».